Господь, мы просим Твоей благодати для нас, особенно я, Отец, прошу Тебя, сталкиваясь с несовершенством этого мира и собственным несовершенством моего сердца, которое реагирует на этот мир часто немудро и греховно, я сейчас очень ясно осознаю, Господь, что милость Твоя – это огромная наша нужда, Твоя благодать – это надежда наша, и поэтому и взываю, Господь, Тебе сейчас, и мы вместе молимся, пожалуйста, благослови нас сейчас, чтобы нам учиться у Тебя, чтобы Дух Святой, Слово Твое проговорил в наши сердца и показал, как это Слово должно практиковаться в нашей жизни, в нашей церкви, в наших церквах, потому что мы, Господь, хотим прославить Тебя, хотим видеть славу Твою. И как мы пели, что смысл нашей жизни в Тебе, смысл или суть нашего счастья в Тебе, и цель нашей жизни в Тебе. И мы хотим, Господь, учиться этому. Поэтому просим, благослови нас сейчас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас в церкви есть серия проповедей, которая периодически уходит как бы куда-то в тень. Там какие-то другие проповеди, потом она выныривает. Вот сегодня она выныривает вновь. Это серия проповедей о поклонении. Называется она «Поклонение. Суть христианства». И мы сегодня сможем некоторые моменты исследовать. Проповедь сегодняшнюю я назвал «Церковное богослужение» или «Семь элементов поклонения на церковном богослужении». Семь элементов, которые есть на богослужении, которые подарены Богом для нас, чтобы мы могли расти в поклонении, выражать поклонение, иметь силы для поклонения и тому подобное. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я буквально напомню вопросы, которые мы уже исследовали в этой серии. Мы посмотрели на то, что такое поклонение, и увидели, что поклонение – это когда сердце благоговеет перед Богом, трепещет, восхищается Богом. И вот это есть поклонение. Оно признает Бога таким высоким, восхитительным, достойным такого признания, что Он высок и величествен. Это когда сердце очень дорожит Богом. Для этого сердца Бог такая очень высокая драгоценность. Потом мы посмотрели на вопрос, что поклонение сердца вот в христианине – это суть христианства. Если мы забираем вот это отношение сердца к Богу, христианства нет. Есть религия, которая называется христианство, есть мертвая какая-то ритуальная, пусть там даже какие-то философии, богословские какие-то вопросы, все это там как-то крутится, очень важно. Но христианства истинного нет. Христианство начинается с момента, когда сердце человека признает Бога настолько величественным, что оно покоряется Евангелию, покоряется, что я никак не спасусь, у меня нет никакого выхода. Я колоссально греховен против Бога. Бог настолько святой, что по сравнению с Ним я очень греховен. И справедливый Божий гнев горит против меня, и справедливое наказание ко мне приближается, адские муки, вечные. И я ничего с этим не могу сделать. И вот эти истины, они болезненные для сердца. И вот преклонение или почитание Бога, правильное отношение с Богом начинается с признания этих истин. Это все обо мне. Бог действительно такой святой, я действительно ужасно грешен. Мои грехи оскорбляют Бога, и Бог справедливо гневается, и мне справедливо быть в аду вечно. Как бы это ни вмещалось в мое сознание. И я ничего с этим не могу сделать. Это трудные истины, и поклонение Богу начинается с этих истин. Там, правда, слава Господу, есть продолжение. У Евангелия говорит, или добрая весть говорит, что Иисус пришел в этот мир не просто, чтобы показать нам пример доброй жизни, которую мы можем совершать. Мы не можем ее совершать. Он пришел, потому что нет выхода, мы безысходности, но Он все равно решает проявить к нам любовь. И Он приходит и отдает Себя в жертву за наши грехи. Справедливое вот это наказание, весь этот вечный Божий гнев сжимается и изливается на Христа. И Он страдает вместо тебя, вместо меня, вместо всех людей на земле, на Голгофе, на кресте. И Он платит эту цену умилостивления. То есть Он справедливости или оскорблен, вот эта святость, которая оскорблена, и справедливость требует наказания за это оскорбление, за эти грехи. И это наказание вечной адской муки, и Иисус своей смертью удовлетворяет это. Он как бы весь этот ад прожил за несколько часов. Он вечный Сын Божий, Бог, и поэтому мог вечные адские муки в Себя вместить. Он был наказан вместо нас. И в этом наша надежда. И каждый человек, который верит во все эти истины, которые я назвал. Каждый человек, который покоряется, применяет их лично к себе. Для кого этот Иисус перестает быть просто частью религии, а он становится мой спаситель, он за меня страдал. И мне это не безразлично. Вот этот человек начинает поклоняться Богу. До этого все ритуальные какие-то вещи не есть поклонение. Какое-то, может быть, Божья благодать была, и человек как-то искал Бога, но начало настоящего поклонения только через этот момент. Покорение Евангелию. И причем человек не только в это верит, но он осознает, что он больше так не может жить, как он жил. И он посвящает свою жизнь по заповедям, по Слову Божьему. И таким образом начинается поклонение. Это суть христианства. С этого начинается все, этим все и продолжается. Как только христианин, истинно спасенный христианин, теряет такое отношение к Богу, он теряет жизнь христианскую. Он теряет... Это становится формализм просто. И он это чувствует, становится тяжело и так далее. Это второе, что мы увидели, что поклонение – это суть христианства. Еще один вопрос. Истинное поклонение, мы говорили, охватывает всю жизнь человека. Бог настолько драгоценен, настолько величествен, что невозможно поклоняться Ему 2 часа в неделю. Невозможно поклоняться Ему, признавать, покоряться Ему, слушаться Его, восхищаться Им только там на воскресном богослужении, может быть, на домашней группе в каком-то служении. А дома ты живешь так, будто бы это все, ну, как бы твое хобби, и сегодня тебе не до хобби. Нужно жизнью заниматься. А потом свободное время, и ты практикуешь свое хобби, которое у тебя христианство. Так вот, истинное поклонение, Бог такой, что это будет охватывать всю жизнь. Это не даст человеку, ну вот как бы отрезать Бога и где-то там его отдельно держать, если так можно высказаться, а всю остальную жизнь жить так, будто бы его нет, или будто бы он не очень-то и великий, и тут уже человек великий, его желание, его счастье и так далее. Поэтому истинное поклонение будет охватывать всю жизнь человека. И когда мы добрались до этого вопроса, возникает, ну как бы, вот мы решили его, и возник вопрос. Мы увидели, что наше сердце не всегда так относится к Богу, и не вся наша жизнь поглощена им. И как же нам, где же нам черпать силы для поклонения? Где нам найти вот этот источник живительной влаги, который бы наше сердце, черствое, жесткое часто, безразличное, может быть, с правильными мыслями, идеями, даже какая-то цель там правильная, но оно как не реагирующее на Бога. Как этой живительной влагой растопить это сердце, чтобы оно стало вот, ну как бы дышало Богом, дышало поклонением Богу? И мы увидели несколько источников. Первый источник – это личное общение с Богом. Когда человек читает Божье Слово, когда он молится Ему, когда он живет перед лицом Божьим в каждую минуту своей жизни, то он живет, общаясь с Богом. Речь не идет тоже о том, час почитать Библию, помолиться, а потом жить, будто бы этого всего нет. Но особенное, сфокусированное время с Богом, и потом в течение дня ты просто живешь пред Богом, и ты соизмеряешься с Богом. Может быть, даже ты не молишься вслух, ты молишься про себя, или даже ты, может быть, не формулируешь молитву, но твое сердце как постоянно осознает, что Бог здесь, и постоянно, ну как бы проверяет себя, соизмеряет себя с Богом. Вот это, вот такое общение с Богом личное, это источник поклонения. Это то, что дает силы. Это как в пустыне оазис, где источник какой-то бьет, и там зеленеет, ну там какая-то растительность, а чуть дальше отошел, там уже убивающая пустыня. Это мы посмотрели и выяснили, что без такого общения с Богом вся наша жизнь становится сухой и безжизненной. И мы посмотрели на второй источник еще. Второй и третий даже. Мы сказали, богослужение – это второй источник. И в нашей церкви домашние группы, то, как они устроены, это еще один важный источник. Мы не будем исследовать домашние группы, но как бы вникали в богослужение, и это применяем к домашним группам в том числе. И мы увидели уже, что богослужение в Библии всегда было, есть и будет даже в вечности. В Откровении об этом говорится, что это такой источник, который действительно дает силы для поклонения, который разжигает поклонение наших сердец, который предназначен действительно касаться наших душ, изменять их и тому подобное. Но мы сталкиваемся с такой проблемой. Наверное, каждый человек с этим сталкивается. Ты приходишь на богослужение, ты побыл там, и ты не можешь сказать, что на богослужении ты пережил, вот что тут действительно, как ты из пустыни пришел в этот оазис, и тут живительная влага для тебя. И твоя душа как вот прочувствовала это, и у тебя появились силы и желание искать Бога и поклоняться. Богослужение может быть формальным, оно может быть как бы безжизненным, оно может совсем не затрагивать нас. Может быть, очень может быть правильно как-то выстроенным, с правильными фразами религиозными, но оно как неживое. Для таких христиан богослужение становится как просто еженедельный ритуал. которой нужно прийти, ты приходишь, и ты, ну, как бы это все... Тем более богослужения, они не очень разнообразно происходят. То есть обычно какие-то основные части на нем есть. И ты, в общем, даже предугадываешь, что будет, и уже бывает заранее у тебя такое уже, может быть, отношение, ну, не вдохновляющее тебя, ты ничего не предвкушаешь. В результате что получается? Что эти христиане, которые на богослужении не испытывают этого, они драгоценнейший подарок от Бога. Вот этот, как в пустыне, источник, очень богатый источник, часто он богаче даже, чем личное общение, как иногда у нас. Он для тебя как не существует. Он для тебя тоже там, где, может быть, даже для других, там, где у них есть вот этот оазис, эта зелень буяет, ты сидишь на том же месте, и у тебя там пустыня. Тебя ничего не затрагивает. И ты просто в таком состоянии, как ты не видишь. То есть, как будто бы тут есть люди, они видят что-то, чего ты не видишь. Они радуются чему-то, чего ты вообще не замечаешь. И я думаю, что у этого есть две причины. Причина первая такая. Служители, которые служат нам на богослужении, могут плохо это делать. Могут относиться к своему служению на богослужении небрежно. Недостаточно серьезно готовиться к этому. Недостаточно готовить свои сердца. Быть в недостаточно зрелом состоянии. И то, как они служат. Это одна из причин, что ты приходишь на богослужение, и ты можешь... как совсем не увидеть, что здесь есть какая-то жизнь. Когда служители, которые служат церкви, сами в этот момент в пустыне, когда у них пустота там внутри, когда у них постоянная борьба внутренняя, они еле-еле вынуривают из этой борьбы, чтобы что-то чем-то поделиться. Большую часть, может быть, своего служения, они где-то там под водой барахтаются в своих каких-то переживаниях, незрелости, трудностях, и они еле-еле вот дотягивают до этой кромки воды и иногда выныривают. То, конечно, от них ожидать служения такого значимого не приходится. И они не часто, скажем так, создают, вот сами переживают этот оазис. А когда они это не переживают, когда в их сердце и в душе это не происходит, они не могут никому это дать. Бог по милости своей, конечно, может благословить отдельного христианина. Он должен приходить и не смотреть, о, вот что это он тут вот такой там... А этот вот так, а вот здесь что-то не так сделано, как я тут буду поклоняться, здесь все не содействует мне, тут же все должны мне служить, а они тут не служат, эти там впереди что-то не так делают, тут рядом сидят, что-то тоже мне мешают. Вот когда тут все наладится, то я опять к вам приду, а пока я пойду и найду церковь, где будет все вокруг хорошо и правильно, и я тогда смогу поклоняться. Это неправильное отношение, мы об этом позже поговорим, это вторая причина. Но сейчас я просто хочу обратиться к тем, кто служит на богослужении. Ответственность очень сильно высокая. И действительно, люди на богослужении могут испытывать сухость своей души из-за нас с вами. Я тоже здесь, я тоже служу. Несколько текстов на эту тему, давайте посмотрим. По поводу этой первой причины, почему человек испытывает такую сухость. Иеремия 48 глава, 10 стих. Иеремия 48, 10. Невероятный, ну просто... трудно его воспринять даже, этот текст. Написано здесь так. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Здесь даже не говорится неправильно, греховно. То есть нужно вот это делать, а мы наоборот делаем. Говорится, мы делаем правильно, но небрежно. То есть без достаточного усердия, без достаточно серьезного, ответственного отношения к этому. «Проклят такой человек, кто дело Господне делает небрежно». И проклят, кто удерживает меч его от крови, то есть это Бог хочет что-то делать, в данном случае наказывать, а этот человек пытается решить по-другому. То есть у Бога есть определенный замысел, план, как он хочет это делать, а этот человек, этот служитель, он хочет быть там, я не знаю, добрее Бога к людям, или строже, или более властным, чем Бог хочет, чтобы он был. Разные искажения. Это один отрывок ко всем служителям, которые так служат. Есть второй еще, Малахия, первая глава. Пророка Малахии, 1 глава, 6 по 14 стихи. Малахии 1, 6, 14. Последняя книга в Ветхом Завете. Малахии 1, 6, 14. «Сын чтит отца и раб господина своего». Ну да, это обычное дело, это естественно происходит. Бог говорит, если я отец, то где почтение ко мне? Должно быть. Но его нет у вас, кому пророчествует Малахия. И если я Господь, то есть Господин, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, великий Бог воинств. Вам, священники, то есть те, которые служили, были отделены, особым образом избраны для того, чтобы служить народу, для того, чтобы помочь народу не священникам поклоняться, а для того, чтобы все люди, от мала до велика, могли через их служение понимать правильно Бога и поклоняться Богу, и чтобы их сердца преобразовались и жизни изменялись. Он этим священникам говорит, где почтение, где благоговение предо мною? Священники, бесславящие имя мое, вы имя мое лишаете славы. Вы так смотрите на меня, вы так смотрите на свое служение, там, на свое призвание, что это показывает людям меня без славы. То есть даже они видели славу, но она забирается, она уничтожается. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? То есть подожди, о чем идет речь? Мы вообще не понимаем, мы же все правильно делаем по правильным принципам. Вы приносите, Бог отвечает, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. То есть вы не очень аккуратно к этому относитесь. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. То, как вы делаете богослужение, вот этот хлеб, как бы очень материальная вещь, может быть простая, там трудно придраться, чистый, нечистый, не в смысле грязный или чистый, а в смысле он нечист перед Богом, он неправильно там испечен или как-то о нем неправильно к нему относились, он потерял свою святость. Вы этим показываете, что вот это богослужение для вас, ваше служение, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое или больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Друзья мои, очень строгие слова. Очень строгие. Когда я думаю об этом, я думаю о себе и вообще о служителях, там, и нашей церкви, и не нашей церкви, я просто думаю... Человек многие вещи, которые делает в церкви или в частности на богослужении, никогда не посмеет сделать на своей работе. Здесь он посмеет, не то что посмеет, легко, он расслабленно, мы же под благодатью живем, друзья мои. К чему вся эта, это же Ветхий Завет. Мы по благодати, поэтому в принципе опаздывать нормально, но на работу нет. Потому что там мои интересы задеваются, мне могут уволить, а мне нужно работать. Мне могут лишить премии, а мне нужны деньги, и поэтому там я встану раньше. И я могу прийти на работу недостаточно там накрашенным, без помытой головы, но не сюда. Или я могу там сделать все щепетильно, потому что мне по башке дадут, если я так не сделаю. Или я хочу, даже никто не заметит это, но я хочу расти в карьере, у меня есть серьезный мотив, у меня есть конкретные перспективы, я это хочу делать. Но когда речь касается христианского служения или богослужения, вот здесь воскресенье, здесь как бы я вам ничего не должен. Вот, пожалуйста, ну не это, ну и действительно не должен. Хотя должен, любовь, Писание так говорит. Но суть не в том, что кто-то кому-то здесь должен, мы хотим это делать не потому, что вы мне должны, я вам должен. Потому что мы Христу должны. Он, смотрите, какое сравнение. Он Отец наш. Он наш Господин. Он хочет, чтобы слава имени Его сияла, и мы можем лишать Его, или как бы делать Его бесславным. Его-то не лишишь славы, Он Бог. Но в плане представлять Его, будто бы нет славы, будто бы Он невеликий, будто бы Он просто здесь как-то вот, тут часть нашего вот клуба какого-то христианского. Очень страшные слова. Итак, молитесь к Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Закройте храм, это не нужно. Там делаете все правильно, по правилам, но там нет моей жизни, там нет преклонения передо мной, там нет трепетного, ревностного отношения ко мне, там делается все, так сказать, спуская на тормоза, там делается все как-нибудь. Когда кто-то дома что-то делает себе, и он может так настолько щепетильно, он может пересмотреть, там, я не знаю, десятки интернет-страниц, прочитать не одну статью, посетить не один магазин, чтобы купить себе правильный, там, я не знаю, какой-то комбайн на кухню. Он разберется, он выяснит, прочитает, там, зайдет на какие-нибудь там сайты по ремонту, их выяснит слабые места такого, так, ну и так далее. Не все это делают. Другие очень щепетильно будут подкрашивать свои брови или там выбирать косметику правильную или правильные крема, потому что если морщинка появилась, ну, жизнь близка к концу. и тому подобное. То есть, или мы можем детей своих лелеять невероятно. Или мы можем о своем, ну скажем, свои желания очень лелеять. Может быть, мы не покупаем так, как я рассказал. И мы даже так там не ухаживаем за собой, как я сказал. И к детям попроще относимся. Но к своему желанию отдохнуть мы относимся очень щепетильно. К своему желанию с кем-то провести время, пообщаться, чтобы нас не трогали, не напрягали и тому подобное. Здесь мы профессионалы невероятные. То есть в этом как проблема. Божье вот богослужение, о котором мы говорим, может быть сухим, потому что какие-то служители относятся к этому без достаточной ревности. При этом они очень ревностно относятся ко всей остальной своей жизни. И поэтому Бог здесь говорит, если так, то лучше бы закрыть. Лучше бы закрыть двери церкви. Не играйте здесь, не делайте тут, не создавайте иллюзию таких особых христиан, потому что сердца ваши очень далеки от этого. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Мне оно неприятно, Бог говорит. Люди, может быть, похвалят вас, все нормально, но Бог-то сердце видит. Бог видит, что в сердце. И бывает, кто-то не так хорошо и сделает, но он в сердце своем так стремился и чувствует такую ответственность перед Богом, и чувство вины переживает, что он не сделал должным образом. И Богу вот это кажется не очень даже качественное и хорошее, намного более угодно, чем человек, который уже налегке может делать, ну, как-то там качественно в каком-то смысле, но его сердце не таково. И Бог смотрит на этого, который как-то неумело сделал. И кто-то там сидит, может, недовольный им, а Бог смотрит и радуется об этом служителе. И через него Дух Святой намного больше делает, чем через того, который виднее, там, кажется, более видную какую-то роль играет на богослужении, а Бог благословляет из-за этого. 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. Я это сделаю, Бог говорит, это мой замысел, я найду людей, я буду действовать. И на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, будет поклонение, чистую жертву, истинную, благоугодную Богу. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Я это сделаю, это естественно, это верно. Это будет естественная реакция всего человечества, когда увидит, какой Бог есть на самом деле. А вы хулите его, это имя, тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». На наш язык сегодня можно сказать, что ну служение, вот это я сделал, да это ж какой-то шнур всего лишь я включил, да это ж всего лишь я там какую-то коробочку поднес, да это ж всего лишь я там обычное для себя дело сделал, проповедь сказал. Я ж привык к этому делу, или там я песню какую-то пропел, или еще что-то, или я там книжки разложил, или я там просто с кем-то поговорил, ничего особенного. Притом говорите, вот сколько труда, мне это так тяжело, вам легко говорить? А мне так это трудно, я вот из последних сил это сделал. И пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, то есть не самое лучшее. И такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Могу ли радоваться этому? Может ли моя воля сказать, как угодно это мне, как приятно, как хорошо? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет такого приносить, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов, поэтому он проклят. Поэтому Бог здесь говорит, он достоин нашего поклонения, все служители, которые служат ему, он достоин верного, ревностного поклонения и служения, он достоин того, чтобы мы лучшее отдавали ему. Чтобы мы лучшее преподносили Ему, чтобы наше сердце жаждало и ревновало об этом, Он этого достоин. Что бы это ни было, это может быть маленькие вещи. Я помню, как-то я отделял деньги для финансового служения в церкви, для пожертвования. Это такая очень маленькая мелочь. Какие-то там купюры были то ли помяты, то ли там что-то написано было на них. И я как-то так их отложил на пожертвование. Ну, ничего, это нормальные деньги, все нормально как-то. И потом просто... Меня совесть осудила за это. Я не говорю, что нельзя купюру с подписанной там что-то положить. Я не про это. Мое сердце меня осудило. Бог со мной поговорил, почему я это делаю. В свой кошелек я хочу ровненький положить. Мне так нравится. Туда я хочу, ну, как бы, рассчитаться, так сказать, избавиться от этого. И я, когда увидел это тоже показывает что-то о моем сердце. И периодически я в своем сердце вижу такие вещи в разных ситуациях. Когда где-то что-то меня касается, я очень щепетильно могу к чему-то отнестись. И когда это касается, может быть, других людей или богослужений, или чего-то даже людей не касается, где-то вот я просто исполняю заповедь какую-то, и я могу так, ну, попроще к этому отнестись. Поэтому служители, которые служат на богослужении народу Божьему, должны делать это со всем усердием, они должны делать это с трепетом, и они должны осознавать высокую ответственность. И если они это не делают трепетно, я думаю, это мое такое мнение, у них нет права. Ну, хотя оно, наверное, есть у них все равно, но мне как бы вот эмоционально бы хотелось так сказать, у них нет права говорить церкви. Вы идете в церковь, вы к Богу идите. И даже если проповеди непонятные, ненасыщенные, неподготовленное пение, всякое такое разное, кое-какое, вы не имеете права об этом говорить, и вы просто Бога ищите. А мы будем продолжать кое-как все это делать. Вот все равно это можно сказать, нужно все равно идти к Богу. При каких-то слабостях служителей все равно Бог-то нам словом своим говорит его искать. И написано, если приблизительно так, что обнаружишь драгоценное среди ничтожного, то будешь как мои уста. То есть даже что-то ничтожное, но не очень качественное, мы можем получить благословение и там. Это абсолютно верно. И это слово могут служители говорить. Вот в этом смысле они могут говорить, это слово Божье. Но права как бы вот морального у них очень мало это делать, потому что они сами не очень верно к этому относятся. Поэтому служители должны... А мы, кстати говоря... Все с вами служители богослужения. Мы все здесь. Не только те, которые вперед выходят или что-то там подготавливают. Мы делаем здесь жизнь. Мы все создаем ее. Если мы все зайдем, сядем просто. Я прихожанин, я там денежку вам дал или не дал, неважно. Теперь я хочу получить духовный продукт. Получил, я ушел. Вот если мы приходим с таким отношением, и мы не хотим послужить, позаботиться о окружающих, мы не хотим, это моя церковь, или может быть не моя поместная, но я в ней гость, я хочу здесь преклоняться Богу своим служением, то это к нам тоже относится. Мы здесь все с вами служители богослужения, мы его создаем. И бывает, люди получат нам, бывает больше благословения, они получат, когда с кем-то поговорят после собрания, чем от проповеди или от чего-то, что произошло. Поэтому мы все служим. Поэтому нам всем должно относиться к этому с усердием, трепетом и осознавая свою ответственность. Это была первая причина, почему богослужение может быть сухим. Но есть и вторая причина. И ей мы уделим больше внимания. Вторая причина невлиятельности богослужения заключается в том, что христианин неверно относится. Или так скажу, он неправильно проживает различные элементы, которые есть на богослужении. И поэтому он не получает от них благодать. Он не получает от них вот эту силу поклоняться Богу. Неправильное отношение, неправильное проживание, вот мы как бы все проживаем все эти разные элементы, которые есть. Это еще одна причина. То есть служители могут сделать очень, ну, трепетно, очень ревностно и очень, ну, хорошо, смотря на каком этапе церковь. То есть, если церковь только начинается, это может быть там человек, который еле-еле играет на гитаре и не очень там интонируя поет, но это максимум, они ревностно подошли к этому, и слава Господу за это. Ну, если церковь там посильнее, уже подольше живет, то там, наверное, есть гитарист, у которого есть способность лучше играть на гитаре. Но человек, то есть, может быть, все очень хорошо, но человек пришел с определенным отношением, неправильным, да, и даже там, где была благодать, там рядом люди, у них там этот оазис взрывался этой зеленью, и так они переживали, а этот человек этого не переживает. Потому что неверно проживает семь элементов. Давайте сейчас эти семь элементов поклонения церковного богослужения изучим. Еще одна, мы посмотрели причины сухости богослужения, а сейчас посмотрим на семь элементов поклонения церковного богослужения. Я их постарался в какой-то некой хронологической последовательности выставить. Первый элемент. Я назвал его так. Фокус на Боге. Это первый элемент. Фокус на Боге. Экклесиаст 4.17. Очень отрывок хорошо об этом говорит. Экклесиаст 4.17. Соломон написал эту книгу и говорит: наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. То есть он говорит, когда ты идешь в Дом Божий, ну не в смысле смотри на одну из твоих ног все время, а просто задумайся, почему ты туда идешь, почему ты туда путь держишь, какая цель у тебя, ради чего ты туда идешь. Он говорит, проанализируй цель или причину, по которой ты туда идешь. Не иди просто так. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию Слова Божьего, того, что Бог говорит твоему сердцу, к твоей жизни, к твоей душе. Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Жертвоприношения повелены Богом в Ветхом Завете. Соломон это прекрасно знал. Но он ясно видел приоритетность. Он говорит, если человек идет и просто формально эти жертвоприношения приносит, это не то. Намного более приоритетно, чтобы он задумался, почему он туда идет, и он должен идти к Богу своему. И он должен идти к Богу, чтобы слушать Его, учиться от Него, изменяться от Него. И вот такое сердце, это угодное Богу сердце, вот оно приносит жертвы в Ветхом Завете, да? Сегодня мы с вами жертвы славословия приносим, это тоже Новый Завет называет жертвами. Но эти жертвы в Ветхом Завете были угодны. То есть от того, на чем или на ком сфокусировано сердце человека, определяется, угоден Богу такой, скажем, путь человека на богослужение или нет. «Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Они идут, приносят жертвы, им не кажется это проблемным, каким-то неправильным, но из-за этого сухость. Они приходят на богослужение, они не сфокусировали свое сердце на Боге, и они начинают замечать, как сильно жарко, сильно холодно, очень темно, сильно светло, почему они ходят, а что она делает, рубашку, ух, какая у нее прическа, классная у нее кофта. И то человека, ой, а что же я буду делать, в какое кафе я пойду после собрания, а с кем надо договориться, а вот у меня день рождения завтра, нужно не успеть, не опоздать, пригласить всех друзей и так далее. То человека может переполнять разные-разные мысли. И он такой после богослужения, да, как-то сегодня мне ничего не коснулось. Коснулось это мягко. Ему нужно было бы сформулировать так, что-то сегодня ничто на меня не напрыгнуло, не схватило, не трясло меня, не отвлекло меня от моих проблем, не засунуло в Слово Божие, не заставило меня думать об этом, и я понял. Вот не было такого процесса. Ну, мы, правда, не коснулось. Что значит не коснулось? Это когда я сижу готов, и просто легкое прикосновение, и моя душа реагирует. Когда я в состоянии, когда я сфокусирован не на Боге, там прикосновения очень мало. Нам нужно что-то с человеком сделать, там его нужно что-то такое невероятное должно произойти, чтобы отвлечь его от себя и сфокусировать на Боге. По милости Божьей Бог такое делает с нами. Даже мы где-то там блуждаем своим разумом и душой. Он милостиво подходит, берет нашу душу нежно женскую и мужскую так пожестче и потрясет ее и говорит, давай, я хочу с тобой поговорить. Несколько моментов, как мы можем сфокусировать сердце на Боге. Первое. Нам нужно очищение сердца или покаяние. То есть в субботу вечером, в воскресенье утром, по дороге на собрание, просто нужно посмотреть на свое сердце, что с ним, на свою душу, насколько совесть чиста перед Богом. Нужно говорить это Богу. Нужно просить, чтобы Бог очистил совесть нашу, простил нам наши грехи, иначе наш взгляд будет замутнен, и мы будем не способны общаться с ним. 1 Иоанна, 1 глава, 4:10 как раз об этом говорит. 1 Иоанна, 1 глава, 4 по 10 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Мы хотим, чтобы вы были преисполнены радости. Это радость в поклонении. Мы хотим, чтобы вы были преисполнены радости, которая от Господа исходит, когда вы поклоняетесь Ему. И вот благовестие, которое мы слышали, вот что мы пишем вам. Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, Он святой, Он чистый, Он безгрешный. И нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, мы идем на богослужение общаться с Богом. Мы идем поклоняться Ему, а это есть общение, взаимоотношения. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, в грехах, то мы лжем и не поступаем поистине. Мы не имеем с Ним общения, которое должны были бы иметь. Мы обманываем самих себя, мы это называем поклонение, это не поклонение. Поклонение – это взаимоотношение с Богом, это выражение своей реакции, отношение к Богу. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть если ходим праведно, в соответствии с Его праведностью, которая в Слове открыта, то имеем общение друг с другом, мы друг с другом можем иметь другие взаимоотношения. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь, о которой я говорил, пролитая на Голгофе за наши грехи, она очищает нашу душу, спасает нашу душу, либо вообще от ада и виновности перед Богом. Но если мы уже спасены, то очищает нашу душу от вины, от замутненности, от запутанности, от того, что грех, он как... Наша душа – это как ткань с волокнами такими, и грех, много кусочков этих частичек греха проникает в нас туда. И мы там сверху, может быть, мы стряхнулись, там даже как-то покрасились красиво, а внутри там этих частичек очень много, и через такую ткань очень трудно что-то пропустить, она загрязнена, она забита грязью. Вот Бог очищает нашу душу, Он вымывает из нас вот эти частички греха. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, от любого, без исключения. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Мы каждый день делаем много грехов, массу неосознанных даже грехов, большая часть неосознанных. Мы неправильно, если мы не видим себя грешными, значит, истины нет в сознании, мы оцениваем ложью какой-то. Если исповедуем грехи наши, скажем о них Богу с желанием исправиться, освободиться от них, а не просто молитву там какую-то прочитаем, просто формально, чтобы там магическая молитва нас очистила. Нет, если наше сердце хочет очищения, и мы так говорим Богу, то Он, будучи верен и праведен, Он неизменно всегда это сделает. Вот что сделает. Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, неправедности. Если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, потому что Он говорит, что согрешили. То есть, либо я лгу, либо Он. Я не согрешил, значит, Он лжет. Потому что Он говорит, что я грешу. И слова Его нет в нас. Вот это первое, что нужно сделать. Чтобы сфокусироваться на Боге, нужно приготовить свою душу. Всякий раз, когда я еду на богослужение, или, честно говоря, я молюсь о богослужении обычно в течение недели несколько раз. И я иногда молюсь, даже когда перед едой молюсь за еду, и со всей семьей молимся о богослужении или о каком-то еще событии. Я думаю об этом всегда. Я знаю, что мое сердце очень легко... Я 20 лет христианин, я был на многих-многих собраниях, богослужениях, участвовал в их проведении. Мне очень привычнее, чем очень многим из вас, мне просто прийти, и я умею... Мне нетрудно сделать праведный вид, просто молчишь и все. Очень праведно. Ты в церкви, значит, ты христианин, значит, все хорошо. Смотришь на проповедника, там, даже можно не петь в нашей церкви, и все равно ты очень праведный. Хотя, наверное, служители поклонения в этом сомневаются, когда смотрят, что вы с ними не поете. Но не все сомневаются. Я шучу, они не сомневаются. То есть это то, что нужно делать. Это то, как мы можем сфокусировать свое сердце на Боге. Перед богослужением нужно задавать такой себе вопрос, где мое сердце, и бежать, очищать свое сердце от чувства вины. Второе, что нам нужно делать, нам нужно освобождать свое сердце от суеты. Об этом я уже немножко сказал. Когда наши мысли запичканы, забиты проблемами, желаниями, какими-то планами, влюбленностью, может быть, кому-то там, кто здесь есть, или кого здесь нет, и ты сидишь и думаешь об этом. Очень мало места в этом сознании, чтобы там какая-то истина проникла и что-то еще, какой-то плод произвела. Опять же, слава Богу, Бог преодолевает и нашу суету. По милости своей благодати Он берет, как я говорил, так стряхнул немножко суеты из нашей души и туда что-то поместил. Но Он хочет, чтобы мы намного больше переживали это вот истинное поклонение. И для этого наша душа должна не пребывать в суете, не должна быть забита даже важными, хорошими вещами. Мы приходим сюда, мы наблюдаем за ногой своей, я пришел сюда слушать Бога моего. Мы ехали сегодня на богослужение, я говорил своей жене, я говорю, ну там ряд как бы вопросов, к нам сегодня люди приезжают, будут ночевать, а у нас там свои нюансы дома, и это там 5-10. И я говорю ей, и я себе это прежде говорю, а потом уже просто ей вслух сказал, Христос, может быть, придет до того, как закончится богослужение. Никакие гости к нам не приедут, и никакие проблемы, о которых я сейчас переживаю, мы с ними уже не будем принимать никакого решения. У нас просто есть время, это время на богослужение и богослужение, которое Он придет, а мы где-то там решаем проблемы. Или Он придет, а мы смотрим на Него. Наша душа ищет Его, она как бы вглядывается, она хочет услышать Его. И жизнь наша, она когда-то так и закончится. Она так не закончится, Бог не предупредит нас. Через 10 лет даю обратный отсчет. И ты такой, ну, еще 9,5 лет живу спокойно, а последние полгода приготовлю к себе. Потом уже не получится приготовить. Нет сил. Ну, даже этого отсчета нет. И еще один момент, как мы должны фокусировать себя на Боге. Один отрывок, просто фокус на Боге. То есть нужно просто заострить свое внимание на Боге. То есть, смотрите, Бога здесь не видно. Физически мы его не можем видеть. Ну, даже в некоторых церквах иконы ставят для того, чтобы какая-то ассоциация, хотя люди там по-разному к этому всему относятся. Но Бога не видно реально. И поэтому он как не привлекает внимания. Вот если сейчас кто-то встанет и будет что-то там, вот там на пианино что-то бумажки перекладывать, мы все обратим внимание на это. Что же он нам делает? Что там происходит? Но Бог так не является здесь. Но он здесь. И поэтому мы верой должны видеть его. Мы свое сердце должны с помощью истины и веры в этой истине сфокусировать на Боге, чтобы идти к нему, искать его. Он здесь самый главный. И он единственный здесь спаситель. И он единственный здесь совершенный. И он лучше всех здесь. И его слава или его служение нам всем необходимо. И мы здесь находимся ради него. И мы сюда пришли, потому что он благословил нас и привел сюда. Даже если вы пришли с каким-то странным мотивом сюда. Он благословил нас быть здесь, чтобы мы с ним встретились. И поэтому наше сердце, мы должны осознавать, я сейчас нахожусь в присутствии Бога. Он здесь реально. Вот эти все истины, которые я знаю из Писания, это они описывают Его, Его желание, Его служение, Его действие для меня. И вот этот фокус, это как, помните, написано, «Ходил Енох пред Богом и не стало его». Вот как он жил. Соломон потом, вот эту фразу он обыгрывает наоборот, там, что все суета-сует и томление духа, и там много раз он повторяет фразу «под солнцем». Не под Богом, не пред Богом, а пред солнцем. То есть как будто бы Бога нет. Жизнь пустая, бессмысленная и тупая становится. Но только Бог появляется, даже самые большие трудности, они осмысление в них есть сила, в них есть благодать. И когда человек видит этого Бога для в своей жизни, когда он думает, фокусируется на нем, он живет по-другому. Псалом 94:6. Псалом 94:6. Пламенный призыв. «Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Вот что мы на богослужении должны искать. Бог взывает, придите, поклонитесь, припадите своей душою, преклоните свои колени или колени своей души, если физически здесь так не помолились. И сделайте это не пред проповедником, не пред каким-то правильным стандартом христианским, я должен вот это вот пережить. Не для того, чтобы решились ваши проблемы, не потому, что ваш муж тут в прославлении играет, и поэтому я его поддерживаю тем, как радостно пою, или что-то такое. Но он говорит здесь, придите, поклонитесь, припадите, преклоните колени пред лицом Господа Творца нашего, пред Его сердцем, пред Его личностью. Не пред тем, что мне нужно тем, что получить, поэтому я молюсь, и вот я знаю, один из методов манипуляции Богом, иллюзорный, так не происходит. Если я буду правильно себя вести, Бог мне даст то, что я хочу. И поэтому я все правильно делаю. Это не пред лицом Божьим. Это там ради своих нужд используешь Бога. Вот такое начало. Это первое. Это первое, что нам нужно. Нам нужно сфокусироваться на Боге. Тогда богослужение оживает. Я участвовал в богослужениях, ну и, наверное, все мы участвовали. Но в таких очень простеньких. И вот с гитарой человек не умеет на ней играть. И как-то вот это так, но и можно сидеть и, в принципе, возмущаться и оправдывать себя. Ну, как-то тут что-то, конечно, меня не сильно коснулось. Я вот привык, вот когда вот так вот происходит, так величественно, вот так вот все красиво звучит, все там проповедник не делает неправильных ударений, лингвистам особенно тяжело. Неправильное ударение он прочитал, такого слова вообще нет, что он... И человек сидит и мучается от этого, и это благословение мимо него проходит. Есть очень много своеобразных ударений, кафедра. Еще одно для многих откровение скажу, служителя. Такого нет слова в русском языке. Служители, правильно. Но большинство так не думает, поэтому служителя, нет проблем. Главное, чтобы они делали то, что Библия учит, это самое главное. Но вот многие разные вещи могут нас легко отвлекать, раздражать, мы можем быть такими правильными, можем пойти в колледж христианский отучиться или в семинарию, прийти, эту церковь разложить там по косточкам и сказать, да тут вот это неправильно, неправильно, но это все бессмысленно. Даже в очень таком слабеньком, в очень, когда служители даже не верны, мы можем прийти, сфокусироваться и искать Бога. В любой проповеди, в самой далекой от Библии, когда человек рассказывает истории просто из своей жизни, текст какой-то он, наверное, все-таки откроет, ну или как-то намекнет на какой-то текст, и вы можете его открыть, и почитать, и подумать, и как-то эти примеры применить, и что-то все равно можно получить благословение. Или спеть с людьми песню, ну, которая очень странный мотив для вас, очень непривычный, там барабаны гремят, ужас, или какое-то такое очень протяжное слишком, или слишком быстрое, или слишком тихо, или слишком громко, или слишком не под те инструменты, а вы все равно можете посмотреть и увидеть, вот дети Божьи, здесь Господь, они поклоняются Ему, и ты ищешь этого Господа, и ты поклоняешься Ему, и получаешь благословение. Поэтому это первое, нам нужно фокусировать свое сердце на Боге. И второе. Второй элемент, который есть на богослужении, который очень важен, без которого мы не можем переживать полноту благословения. Я назвал его так: верность в деталях. Верность в деталях. Есть маленькие детали, такие моментики даже, можно сказать, которые помогают нам поклоняться или не помогают, или мешают. Например, то, как мы проводим вечер в субботу, или для некоторых скажу ночь с субботы на воскресенье, определяет нашу способность воспринять Слово, искать Бога и так далее. Если мы до поздней ночи досмотрелись там всяких телешоу или в интернете сидели, еще если какие-то гадости там смотрели, тем более очень трудно становится. Или если мы просто несколько дней не высыпались, и в субботу нас опять засосала вот такая возможность, суббота, выходной, после школы пришел домой, ну, кто в школе у нас вчера был, или целый день, фильм какой-то вечером особенно, ну, и так далее, разные вещи. И ты просто вечером немудро провел время. И ты сидишь, и ты сейчас борешься со сном. И, может быть, обвиняешь скучного проповедника. Может быть, а может быть, нет. Не скучный, молодец, но я это знаю все. Меня это не касается. Как я уже сказал, да, вас не касаться нужно, а что-то другое. Поэтому мудро провести вечер субботы. То есть, если мы ответственно относимся, это моя встреча с Богом, это моя встреча с церковью, мы поклоняемся Ему, то я не хочу к этому относиться тяп-ляп. Это относится не только к проповеднику или каким-то служителям здесь. Я этот служитель, я иду на богослужение, я иду преклоняться перед Богом. Я туда иду, потому что я Бога хочу познавать. Это мое особенное, благословенное, святое, отделенное время. Каждую неделю. Минимум один раз в неделю, а иногда церкви имеют такую благодать, несколько раз в неделю встретиться. Я иду туда, потому что это такое маленькое время в жизни, чтобы я глубже как бы продвинулся к Богу, ближе стал к Нему. Этого времени так мало на неделе у нас. Даже 5 собраний проведить, это все равно мало. И жизнь такая короткая, а Бог такой грандиозный, и мне это время нужно, и я трепетно к Нему отношусь, и поэтому я не буду вечером проводить глупо это время. Еще один момент, еще одна деталька такая. Когда мы идем на богослужение, важно одеться соответственно богослужению. Наверное, если кого-то и журить, то, наверное, меня, если посмотреть на мою историю. Люди помнят, как я в шапке проповедовал, как я почему-то очень сильно запомнили многие, не знаю почему. Как там еще что-то такое разное я там одевал. Как-то меня пригласили в одну реформаторскую церковь проповедовать. Ну, я же такой молодежный пастор, у нас молодежка, молодежь. Я пришел такой в своеобразном, в общем, такие широкие штаны, карманы, такая, значит, тут немножко растянуто горло, какая-то олимпийка. Пришел, ну, они как бы мне ничего не сказали, я думаю, ну, просто те, как я обычно живу. Пришел к ним, значит, а там интеллигенция собралась. То есть люди все там, директора школ, там вот такие бабушки, все такие. Но они очень милости, они мне ничего не говорили никогда. Любили меня, все ко мне относились. Я периодически туда приходил, поддерживал эту церковь в Киеве. А потом пришел на богослужение ректор моей семинарии, доктор Ватсон такой, реальное имя, реальный доктор, и его, ну, директор украинский. И вот они меня просто сильно, так сказать, обличили. Я, правда, не понял, там свои нюансы были, не понял, в чем... Ну, неважно, в общем, разговор там у нас один был. Вот. Но я просто говорю, что как бы я, в общем-то, один из первых, кого можно было бы пожурить за это дело. Но причиной такая, причиной, почему я к этому несерьезно относился или неправильно, было несколько причин. Первая причина – это было убеждение, что люди обратятся ко Христу, если проповедник выйдет, и он такой, как они. Ну, в том смысле, что вот молодежь приходит, а я здесь такой очень продвинутый, там, модный какой-то, там, не знаю, рэпер или кто там, как я там выглядел. И вот это очень сильно расположит людей. Это вот они придут, вот мой человек, вот говорит там, не как какой-то там академик, там, пастор вообще, не знающий мою жизнь, а вот простой человек, как я. Правда, в церкви люди по-разному одеваются, трудно под всех одеться, тоже возникает проблема. Но я думал, что это имеет силу обратить человеческое сердце. И потом я внимательнее посмотрел на Библию, по милости Божьей, опять же, это произошло. И я вдруг понял, это никакой силы не имеет. Это не имеет силы. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Вот это сила. Я могу здесь плясать. Кстати, я это тоже делал. Мы делали на евангелизации как-то дискотеку. И я, в общем, танцевал. И идея была такая, что если люди вот увидят, как христиане могут веселиться, они, конечно, захотят быть христианами. Они поймут, мы не зашоренные, мы не ограниченные, мы даже танцевать можем. И это вот, ну, просто, потому что это главное препятствие для человека. Он смотрит, думает, ну вот, христианам танцевать нельзя. Или они там зашоренные. Вот если бы я увидел, что они зашоренные, я бы, конечно же, признал, что я ужасающий грешник, который колоссально оскорбил Бога. И я действительно справедлив был в аду вечно. Я в полной безысходности, я в полном тупике, я в апатии. И крест на моей всей жизни, все мои достижения – ничто. И только Христос, и я преклоняюсь перед Ним, и я даю Ему всю свою жизнь, и Он имеет право на всю мою жизнь, и все ценности принадлежат Ему, Он мой Господин, и Он может легко этим распоряжаться. Вот такое переживание человек переживет, когда он увидит, что я затанцевал. Очевидно, это так не будет. Я на голове буду стоять у него в квартире 10 лет, он не покается. Потому что это сверхъестественно, это сила Слова Божьего обращает. Это первое, почему я так одевался. А второе, почему я так одевался, заключалось в неправильном понимании благодати Божьей, церкви и вообще как церковь устроена. То есть понимание было такое, что церковь это только... Ну, мы как просто друзья, и все, как-то так. И просто благодать Божья, она вот просто превыше всего, это нет никаких, ну, таких конкретных, что ли, для нас заповедей, направляющих нас на такие моменты. То есть, плюс еще было такое беспокойство, я знаю, у многих людей есть, они как устали от формализма в некоторых церквах, а там очень правильно все одет. И они вот как-то хотят вот настоящей духовной жизни, живого христианства. И для них это выражается в том, что вот без этого вот всего формализма, мертвечины, которая потом дойдет до диктатуры, и потом просто мне будут только про одежду каждый раз и говорить, только это будет важно, про душу даже не спросят, поэтому я буду держаться подальше от этих всех моментов, и от одежды, и вот там еще каких-то вещей таких. Потому что я за настоящее христианство. И тут просто кто-то пережил какую-то боль, и он любой элемент, как бы возникающий вот, напоминающий ему о таком христианстве, он воспринимает как опасность для него. Ну, наверное, еще есть другие причины, по которым люди на собеседование придут с уважением к этому там, начальнику, да, но на встречу с Богом придут, ну, абсолютно даже не думая об этом, не пытаясь как-то осмыслить, как вся наша жизнь в том, это не самая главная одежда, мы про одежду, я не знаю. Может быть, я первый раз или один из первых разов говорю в нашей церкви. Но даже одежда, это тоже говорит, это выражение нашего сердца. Мы можем видеть в Библии, как люди там обращались к Богу, и они отказывались от определенной одежды. И нет времени об этом много проповедовать, как-нибудь, может быть, целую проповедь нужно взять и сделать. Но одежда тоже показывает наше сердце и наши отношения. Придите ко свидетелям на свадьбу просто в шортах, в растянутой футболке с непомытой головой. Но мы ж в простоте, ну ты ж брат мне родной, еще и младший. Ну че ты это самое напрягаешься? Так вот людям там, да это все традиции. Вот главное, что я тебя очень люблю. Мы по благодати и искренно. Никто так, я надеюсь, не придет. Ну или если вы способны прийти, вас свидетелем не пригласят. Потому что событие особенное, и люди хотят не формализм создать. Мы просто должны правильно быть одеты, а то там какой-то там человек на улице подумает, мы не на той машине приехали. Но они пытаются даже одеждой подчеркнуть особенность момента. Действительно, заключается брак. И если это христиане заключают брак, они на брак смотрят еще более величественно. И поэтому они скажут, мы хотим это подчеркнуть, чтобы жених и невеста, особенно они, но и другие тоже, пережили святость брака. Чтобы Бог сочетал, это Бог сочетает, тут человек да не разлучает. Бог ненавидит развод, написано еще. И это старается подчеркнуть всем, что есть. Когда я проповедую истину, я не делаю каких-то глупостей, которые бы были бы против истины. То есть я не стою там вот так, не болтаю с кем-нибудь, ну вот там Бог, и Он там сказал, и вот мы должны соблюдать, вот был прикольный пример. Я так не проповедую. Я так вообще обычно не разговариваю. Но с детьми я могу дурачиться какие-то. Это соответственно, это мы веселимся. Но потом я с детьми разговариваю, я им говорю, стоп, вы должны научиться переключаться. Вы должны понять, мы сейчас говорим серьезно. То есть, и в этом смысле проповедовать Слово Божие как Слово Божие, приходить на богослужение как на богослужение, приходить с трепетом. Опять же, я не имею в виду, что все должны, у нас дресс-код, все должны ходить в костюмах, с галстуками, и только так, если так человек не придет, ну все, мы на него посмотрим, вот он грешник. Это мы об этом, еще раз скажу, очень мало говорим у нас в церкви. На женском уикенде мы говорили. Целая проповедь у нас была. У нас есть она на сайте, послушайте ее обязательно, мужья. Помогите своим женам. Правда, знаю, что некоторые мужья так не верят, и поэтому даже жены, которые, может быть, услышали так, мужья им помогли так не делать. Но Писание очень интересно говорит. Давайте прочитаем два отрывка, которые говорят о женщинах, но относятся в общем, подчеркивают важность одежды, и это касательно и богослужения тоже. 1 Петра, 3 глава, 1-4 стиха. 1 Петра, 3 глава, 1-4 стиха. Контекст – это не богослужение, это семейная жизнь, и там рассматривается роль одежды и сердца в том контексте, но... Богослужение – это не менее, скажем, важное и не менее важное пред Богом событие, поэтому к этому это тоже относится. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть люди, которые не верят в Евангелие, которые не имеют истинного спасения, вот вы им говорите, а они не воспринимают слова, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием или жизнью, праведной жизнью жен своих, без слова приобретаемы были. Без слова их сердце бы искало Бога и шло к Богу, и стремилось к Богу. То есть вы можете повлиять на них своей жизнью. И как это произойдет? Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, то есть жизнь. Когда они увидят вашу жизнь в комплексе, как жизнь чистую, святую перед Богом, а эта святость или эта чистота из вашего сердца должна очевидно быть, а не просто вы по форме там что-то выдавили и создали. То есть сердце выражается в чистой жизни святой, и они увидят вашу богобоязненную жизнь, то, что Бог для вас очень важен. Вы действительно очень уважаете Его, вы относитесь к Нему серьезно, вы почитаете Его, и это выражается в обыденной, в бытовой вашей жизни. То есть здесь контекст даже не такой встречи, а контекст не контекст богослужения, а семейный, такой очень бытовой. И вот он говорит, даже на этом бытовом уровне, то есть когда увидится ваша жизнь, элементарные моменты нашей жизни, как мы моем пол, или как мы там складываем вещи, как мы разговариваем с детьми, как мы реагируем на там уставшего мужа или жену, которая пришла и так далее. Через вот это все будет мощнейшее влияние на сердце неверующего человека, не спасенного. У нас сейчас все верят, поэтому я пытаюсь вообще уйти от этого термина, верующий, неверующий. Все верят. Вопрос, во что они верят, поэтому не спасенный человек, не верящий в Евангелие человек. Он увидит вашу жизнь, и это повлияет. И теперь смотрите, о чем он говорит дальше. Он говорит, да будет украшением вашим, то есть чем-то, что ярко как сияет, выделяется. Украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. То есть он говорит, не одежда должна впечатлить, но сокровенный или скрытый сердце человек, то есть внутренний наш человек, наша личность, кто мы есть на самом деле, в нетленной красоте, которая морщинками не покрывается, она нетленная, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И смотрите, апостол Петр применяет чистое, богобоязненное житие. Он применяет его прежде всего к сердцу. Но здесь он говорит, существует как проблема, когда мы вкладываемся в одежду, и вот это внешнее плетение волос в то время, особенно в Римской империи, там очень-очень красиво так выплетали волосы, очень красиво. В фильмах можно увидеть. То есть, и вот это долго, соответственно, все делалось, в это вкладывалось. Он говорит, как бы, пусть не это будет главным вашим сиянием. Но это не значит, что одежда наша не играет никакой роли. Это не значит, что одеваться мы, как бы, главное, чтобы сердце было хорошее. Но, извините меня, сердце проявляется в нашей одежде. То есть, например, когда девушка, сестра в церкви понравилась тебе, ты влюбился в нее, она стала невестой твоей, вы женились, и она такая была прекрасная на свадьбе. И потом прошел один год, и ты в большинстве своем видишь ее в засаленном халате дома или в этих в спортивках с такими вытянутыми коленями. Или мужа своего видишь, этого блистательного принца на белом коне, видишь его замурзанного, небритого, неумытого часто. И не буду продолжать, там можно еще много чего. Но это как-то, да какая разница, главное искренность сердца. Друзья мои, сердце определит, будут ли у нас силы, когда мы очень устали пойти в душ, или не будут у нас силы. Это сердце определяет. Сердце определит, будут ли у нас силы задуматься о том, почистил я зубы или нет, и что будет на богослужении, когда я повернусь и говорю, давай помолимся, и дыхну на человека. Сердце это определит, подумаю ли я об этом человеке и замечу ли я какую-то проблему со своим дыханием. Сердце, зрелость сердца определит, как я приду сюда и что мой внешний вид будет проповедовать, или он будет привлекать всех внимание на меня, потому что у меня по последней моде какая-то штука. Вот есть, я мужчин не сильно замечаю, но вот есть девушки, вот заходишь в супермаркет, идет одна вот фотомодель. И я как-то смотрел, вот в новости смотрю на нее, инопланетянка. То есть я вот так просто остановился и просто смотрю, все одеты по-другому. Она как с другой планеты. И думаю, интересно, как она думает? Она, наверное, думает, она звезда, все на нее обращают внимание. Ну, обращают внимание, понятное дело. Но, в принципе, очень странная одежда. То есть никто так не одевается. Масса красиво одетых там мужчин и женщин, а она вообще... Вот человек может что-то такое на себя одеть, очень экстравагантное. Так что на богослужении, ну, трудно удержаться, чтобы не обращать на нее внимание постоянно. Там то ли плетение волос, то ли такая заколочка новенькая, то ли там какие-то сапожки, ну просто супер, то ли там и так далее. Ну вот в таком духе. То есть как бы она не пытается этим привлечь себе, не отвлекая от фокуса на фокус на Боге, а тут фокус просто на выделяющегося человека. Есть и другое выделение. Ну, наверное, к мужчинам не отнесешь то, что я применил к женщине. К мужчинам можно другое отнести. Неряшливость. Немытость, неумытость, когда человека, и как-то у меня был один случай, ко мне брат подходит, у меня был свитер, оранжевый свитер с оленями, такой очень классный, он мне очень нравился, толстая вязка, очень теплый, ну, я очень комфортно. Ко мне подошел один мой брат, друг, говорит, он подходит и говорит, Коль, можешь больше не носить этот свитер? Я тебе подарю другой свитер, можешь просто его уже больше не носить? Просто уже очень... Некоторым надоело. А я еще там выходил, и тут светил этим свитером при всех. То есть насмотрелись. То есть как бы иногда это может быть одна и та же. Да какая разница? Ну же христианство искренно, все в простоте. Но опять же подчеркну, зрелость сердца, она будет заботиться о других людях. Моя одежда никого не касается. Касается. Она касается других. Она что-то показывает, она что-то создает, какую-то картинку. И в этом смысле... Нужно проявить вот здесь зрелость, мудрость, заботу о других людях, просто ну, постараться позаботиться о других людях в этом смысле тоже. Другой пример приведу. Приходит человек на богослужение, он первый раз пришел. Какое он впечатление, то есть какое у него ожидание? Он был во многих, например, православных соборах и католических, приходит первый раз, еще и это мой друг, я его веду, и я трясусь. Что он увидит? Хоть бы там не запели вот ту песню. Хоть бы странно там что-то там вот не сделали такое. Хоть бы проповедник там не начал кричать на людей. Хоть бы сегодня проповедь помягче была. Ну, что-то в этом роде. И вот этот человек заходит, и вот он заходит, и он видит, как выходит пацан, а этот человек, ему 50 лет, например. Выходит пацан, который выходит такой, на гитаре будет сейчас играть. Или на барабанах. Шорты, такая футболка. И этому человеку реально трудно. Мне нравятся шорты и футболка. Братья и сестры, я сейчас не хочу сказать, что если я увижу кого-то еще раз в шортах и футболке, то что-то, что я сделаю? Ну, что я могу сделать? Ну, проповедь когда-нибудь через 2 года еще одну скажу. Может быть, лично вам скажу. Но некоторым я говорил, эффект не очень большой. А некоторым очень хороший эффект. Но реально из любви к этому человеку. Зачем ставить ему препятствия к истине и к слову? Это очень супермолодежный, ну, такой ультрамолодежная одежда. На собрание, на богослужение прийти там. Ну, давайте в тельняшке, вот я приду. Которая в полосочку. А что, а почему это плохая одежда? Это нормальная одежда, ничего в ней нет плохого. Такая же, как и пиджак. То есть она не грешнее, не святее какого-нибудь пиджака или галстука. Но впечатление на людей, оно другое производит. И человек приходит, он хочет, это святое, он ради святого пришел. Это очень трепетное в его сердце. Не все люди могут говорить о Боге с другими людьми. Они говорят, это очень внутренний вопрос, и это правда. Ну, не настолько внутренний, чтобы вообще не разговаривать об этом, но он... И вот он приходит за эти... У него может быть какая-то проблема сейчас в жизни. У него какой-то Бог его коснулся, он хочет искать Бога сейчас. И мы можем сказать, если к Богу пришел, ничего не заметит. Но мы замечаем. Это не совсем реалистично. Замечаем. И Бога мы видим по другим людям в том числе. И поэтому, если я проповедую вот так вот, то это тоже о чем-то говорит, о моем отношении к Богу, и какой здесь Бог в этой церкви. И наша одежда, она тоже что-то такое показывает. Может быть, это вполне нормально для меня, для, там, я не знаю, для 80% этой церкви нормально, но для кого-то, кто постарше и так далее, это не очень. Я, например, думаю, иногда я, ну, это такое просто размышление, я думаю, приходит человек, да, вот ему там 60 лет, он приводит своего друга в церковь. Мы бы очень хотели, чтобы у нас были 60-70-летние, и они еще друзей своих водили. А он заходит и говорит, ой, одна молодежь, они в жизни ничего не понимают. Еще пастор такой, лет ему сколько там, 24, наверное. Я про себя. Саша, конечно, мощнее выглядит. Как бы, ну что, что он может мне сказать? Стой и умничает такой. И вот как, понятно, что Господь должен касаться сердца. Я сейчас не говорю, что мы сейчас создадим атмосферу, в которой зайдет человек, и все каяться будут. Правильно оделись, все, коврик расстелили, человек заходит, сразу кается. Ух, как у вас все так красиво. Я это не говорю, я об этом не проповедую, очень редко об одежде. Но это тоже влияет. Это как влияет? Зачем кому-то ставить препятствия? Вот я о чем говорю. То есть люди приходят, особенно не, ну, которые ищут Бога, не спасенные люди, они ожидают здесь увидеть какое-то благолепие святыни. Они в церковь идут, на богослужение, где Богу служат. И это правильно. Мы не должны стать там формалистами, не воспринимать людей в другой одежде. Придет человек абсолютно грязный, бородатый, плохо пахнущий, мы любим его. Наша церковь для таких людей. У нас здесь невидимый есть лозунг «Мы рады грешникам, приходите». Мы сюда не святош приглашаем. Если кто-то думает, это церковь для святых и чистеньких, это не для этих церкви. Уже другую вам поискать. Это церковь, где мы хотим, чтобы грешников было много. В смысле грешников, которые приходят и ищут Бога. И те, которые уже, может быть, не в таком состоянии, они подходят и пожимают руку, и не боятся заразиться, не боятся обнять этого человека, не боятся видеть ему любовь, не боятся вникнуть в его странную, на наш взгляд, жизнь, не боятся своего ребенка, не отпихивают подальше, чтобы он там не заразился, не отсаживаться от этого человека. Мы любим. Или он приходит, там ультрамолодежная какая-то суперодежда, или ультрасексуально, развратно приходит какая-то девушка или парень. Это... Мы не будем шарахаться, будем, у нас есть зрелость, не соблазняться, у кого есть, будем идти и любить, и одежда это мы не по одежде должны встречать. Еще один текст, последний, и мы закончим. 1 Тимофея 2, 8-10. 1 Тимофея 2, 8-10. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины, мужи. Мужчины были лидерами и в духовной жизни, в молитвах в том числе. Обычно женщины чаще молятся в церквах. Воздевая чистые руки к Богу, без гнева и сомнения, чтобы у них была внутренняя праведность, чистота внутренняя. Чтобы также и жены, я желаю, чтобы и они были вот в таком внутренне правильном состоянии, также и жены. И вот теперь, смотрите, это важно заметить. Давайте еще раз. Итак, желаю, чтобы на всяком месте, в любой ситуации, мужчины произносили молитвы, то есть они поклонялись Богу, поднимая руки к Богу, чистые руки, праведные, их сердце праведно, они живут праведно, и поэтому их руки или их совесть, или их жизнь не запятнана грехом. Очень высокие вещи. Без гнева, на что мужчины часто склонны, и сомнения в Боге. То есть это твердая, зрелая убежденность. О очень важных вещах он говорит. А теперь смотрите дальше, как он применяет это к женщинам. Он говорит, чтобы также вот эта вот праведность, вот эта вот святость, которая должна быть в мужчинах, должна быть и в женщинах. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Смотрите, к чему он применил это. Он вот эту высоту праведности, молитвы, чистые руки без греха, поднимаемые в лидерстве к Богу, он сравнивает, применяет к женщинам, к одежде. Видите, одежда это не какой-то там второстепенный или там ненужный вопрос для того, чтобы учиться ему. Чтобы также и жены в приличном одеянии, чтобы это была одежда, соответствующая ситуации. Чтобы жены, женщины приходили на свадьбы, соответственно, свадьбе. На день рождения ребенка, соответственно, день рождения. Там утром соответствовали утру, все нормально. Чтобы на богослужение, соответственно, богослужению. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью. Ты смотришь на одежду девушки, женщины, ты смотришь, у нее есть стыд. И у нее вот эта стыдливость ее, она определила, как она оделась. Сегодняшняя культура, ее можно назвать, это бесстыдство. То это вообще что это стыд? Мы современные люди. Мы там, какой стыд? Мы свободны от этих всех пережитков прошлого. Мы здесь прогрессивные, там, двигающие мир, там, не знаю, феминистки там можно назвать или что-то в этом роде, христианки-лидеры. А здесь говорится стыдливость, то есть это то, что красиво для девушки, когда она понимает, что она может соблазнять, и поэтому она одевается соответственно. Со стыдливостью, целомудрием, то есть полноценной мудростью или способностью управлять собой, когда очень хочется что-то выставить, что-то подчеркнуть, когда очень хочется блеснуть чем-нибудь. Мужчина, может быть, обязательно закатает рукав, если он в зал ходит. Кто не ходит в зал, подлиннее рукав возьмет. То есть он как бы хочется вот показать себя, как бы он не контролирует, он свое желание воплощает в одежде. А мне напряг одеваться, я хочу вот в простоте себя чувствовать, и поэтому это у него не целомудрие. Целомудрие это слово, ну тут, оно имеется в виду самообладание в греческом оригинале. То есть он может совладать со своим желанием показать какие-то свои лучшие, успешные стороны, или он совладает со своим желанием не напрягаться. И он просто совладает, напряжется, ему это может непривычно, но он все-таки сделает так, как, чтобы послужить другим. Чтобы они украшали себя не плетением волос, приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Видите, то есть он говорит, что одежда правильно нужно одеться. И украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть мы говорили о верности в деталях. Мы говорили... Нужно мудро провести вечер субботы. Много времени уделили одеться, соответственно, богослужению. Не знаете, как это? Поговорите с кем-нибудь, посоветуйтесь. Еще один момент, и другой, и третий, я не буду уже говорить, хотя бы очень хотелось, потому что у нас уже нет времени. Мы еще будем петь и молиться Богу. Поэтому давайте помолимся. И потом еще будем петь Богу, и потом мы продолжим эту проповедь в следующий раз. Господи, Ты достоин того, что мы поклонялись Тебе всей нашей жизнью, каждой маленькой деталью нашей жизни. Ты достоин нашего самообладания, нашей стыдливости, нашей мудрости в этих всех вещах. Ты достоин того, чтобы мы не жили в крайности и боязливости и шарахались просто в другую сторону в каких-то вопросах. Господи, Ты достоин того, чтобы все, что у нас есть в жизни, мы всегда самое лучшее хотели бы явить Тебе во всей нашей жизни, не только на богослужении. Ты достоин того, чтобы все мы были служителями богослужения, чтобы мы все создавали здесь атмосферу любви, заботы, принятия, дружелюбия, гостеприимства, атмосферу святости, благоговения перед Тобой. Атмосферу, когда мы сфокусированы на Тебе, когда мы хотим Тебя больше узнать, когда мы хотим, чтобы наши жизни были преобразованы Тобой, когда мы жаждем Слова Твоего. Все мы здесь это создаем. Господи, Ты достоин того, чтобы служители, которые особенно служат церкви, со страхом делали это служение, с трепетом перед Тобой, чтобы боялись быть лжецами, которые лучшее оставляют для других каких-то моментов жизни, а что-то такое себе, то ли свои силы, то ли свои таланты, то ли свое время, то ли финансы, то ли отношения своего сердца, чтобы не было кое-какого на богослужении. Народ Твой ищет Тебя, народ Твой жаждет Тебя, люди, которые не познали Тебя, они нуждаются в Тебе, Господи. И Ты избрал людей через них являть Себя. И Ты избрал богослужение как особенный инструмент, куда заходит человек, видит, как мы все здесь служим Тебе, как мы все ищем Тебя, и ему станет очевидно. Он падет ниц, поклонится и скажет: «Истинно с вами Бог». Благослови нас, Господь, чтобы богослужения были живыми, насыщающими нас, чтобы они были действительно разжигающими огонь поклонения. И это ради славы Твоей мы хотим, потому что мы хотим видеть славу Твою, мы хотим, чтобы Ты явил ее. Ты намного более славнее, чем Ты явлен в нашей жизни, в нашей церкви. Мы хотим, чтобы Ты больше явлен был. Ты достоин этого. Аминь.